Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня в этом часе с нами, с вами, в студии Светлого радио, протоиерей Марк Ермолаев, настоятель Богоявленского собора в подмосковном Ногинске, благочинный Богородского церковного округа. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В этих беседах я напомню тем радиослушателям, которые, может быть, впервые к этой программе подключились, мы беседуем с священником о его пути к вере и в вере, и о том, как вызревало это решение о принятии сана. Оно нам кажется достаточно важным и во многом поворотным для жизни мужчины, который решает себя Богу посвятить. Но одновременно это всегда, как мы полагаем, путь вопросов, путь веры, путь сомнений, может быть, преодолений, какой-то, может быть, решимости. И в этом смысле путь священника к вере и к священству – это то, что можно соотнести вот, лично со своим опытом, со своими вопросами. Каждый верующий в той или иной степени, или даже не верующий, а просто ищущий веры и Бога, человек может вот этот путь как-то на свой жизненный опыт экстраполировать и о чем-то поразмышлять. Вот в этом ключе хотелось бы сегодня с вами поговорить.
Отец Марк, мы с Константином не раз замечали, что наши гости, священнослужители, которые уже довольно долго служат и являются такими опытными протоиереями, для них особым открытием является вспомнить себя того молодого человека, который пришел в церковь и открыл для себя богослужение, веру и веру в Господа нашего Иисуса Христа. А как это было у вас? Как зарождалась ваша вера?
Вы знаете, вот Константин в самом начале нашего разговора сказал о том, что это трудный путь, путь сомнений, преодолений, открытий, вопросов. Я вот эту дистанцию как-то прошел, миновав трудности.
Ну вот, началось.
Да, вот честно, это откровенно говорю, я не испытал каких-то вот больших стрессов, перелома. Скажу так, хотя я и до самой юности своей не был человеком церковным, верующим, но просто вопросы религиозные, они как-то не стояли вот в той жизни. Да, до прихода в церковь. И попав в церковь, меня впервые пригласили на клиросе помогать, выступать, петь. Был набор тогда в храме Вознесенском, в Павловском Посаде молодых людей. И вот, значит, я решил... Да, откликнуться на это приглашение.
Но вы музыкой занимались, в музыкальной школе учились.
В музыкальной школе учился.
На гобое играли.
Да, в музыкальной школе я учился, но у меня не было планов каких-то, значит, свою жизнь с музыкой связать. Это, наверное, просто было решение родителей, да, что необходимо получить музыкальное образование. Я его получил, и все. И эту страницу, как я думал, я перевернул. Значит, ты открыл для себя новую, где музыке место как не планировалось. Ну вот пришел я на клирос, это был последний класс в школе, я учился. Ну вот, и с этого все началось. И в какой-то момент я просто понял, что ну вот это моя жизнь есть, все, я другой не хочу.
А сколько вам лет было?
16.
По-моему, я 18. Прочитал вашу, скажем так, официальную биографию. Угу. Вы в 13 лет крестились.
Да, 13 лет.
Ну, вот это возраст подросткового такого бунта часто.
Вы знаете, я крестился не потому, что я это решил. Просто меня и сестру, просто вот наступил момент, значит, вот семейный был такой, скажем, семейное решение, покрестили. И все. Вот так это случилось, ну, в моем случае.
Это хорошо. А я имею в виду, что вот вы как раз начали с того, что не было пути сомнений, преодолений. Ну, то, о чем вы рассказываете, это же тоже очень радостный путь. Может быть, не тоже, а может быть, очень радостный,
радостный
путь.
Радостный, я это подтверждаю. Он очень радостный. И для меня он был даже не только радостным, но и веселым. Я могу сказать, что для меня в церкви вот одним из открытий было это то, что, оказывается, люди верующие – это очень веселые люди.
Вот, уважаемые радиослушатели, обратите внимание.
Для меня как-то вот церковный юмор, который, ну вот он сопровождает вообще всю жизнь.
А, например, расскажите что-нибудь, с чем вы встретились?
Ну, я, знаете, как сейчас, если я вспомню, например, да, что-то, я расскажу. Ну, в целом, например, да, такая селекция анекдотов. Она специальная. Анекдоты, они не обидные. Они обязательно, ну, бывают такие, знаете, целомудренные и с двойным дном. То есть ты можешь вот посмеяться сейчас, а потом до тебя еще может дойти еще вторым там эшелоном, второй юмор. Это как-то, ну, так веселит по-хорошему. Веселит, не развлекая в негативном смысле слова, а как бы наполняя жизнь радостью. Я уже потом для себя, когда и учился в семинарии, в академии, когда изучал Священное Писание, да, когда-то наткнулся на это, что исследователи говорят, что слово «радость» повторяется какое-то огромное количество раз в Священном Писании. Вот. А для меня это стало просто опытом жизни, вот таким, через который я вошел в церковь. С одной стороны, музыка, которую я, оказывается, любил, вот. А второй – это веселые, хорошие, радостные люди. И мне казалось до прихода в церковь, что вот, ну, в церкви как-то все, знаете, ну черно-белое какое-то. А оказалось, нет. Оказалось, вне церкви все черно-белое. И когда ты вот находишься в какой-то, знаете, душной комнате, потом свежего воздуха попробовал, ну, можешь тогда оценить. До вот этого глотка свежего воздуха тебя все устраивало, все было в порядке, уютно, комфортно. Даже если не было сквозняка, это кто-то в этом особенный комфорт находит. А теперь хочется, когда ты знаешь вот этот опыт, хочется и сквозняка, и хочется вообще выйти из этой духоты или свежесть эту принести в ту комнату, где ты пребываешь.
Отец Марк, а можно ли, согласны ли вы с той точкой зрения, что очень важно, какой дух среди служащих в храме, какой настоятель или какой священник, к которому ты попадешь впервые? Безусловно. То есть, может быть, вам повезло действительно найти свой храм? Своего духовника.
Да, я подписываюсь под этим. Мне повезло. И мне повезло не только с одним человеком, а мне повезло то, что я пришел вообще в православную церковь. Вот, ну, я могу некоторые фигуры отметить, и я просто было бы с моей стороны бесчестно, если бы я не назвал, да. Это, значит, протоиерей Василий Бащук, Царство Небесное. Это мой будущий тесть. Это человек, ну, светлый, человек сильный, вот знаете, с силой такой, с очень доброй силой, который, ну, как-то вот меня встретил, да, как своего. Ну, еще нужно отметить, что он меня еще и крестил вот 13 лет. Я потом не знал, ну, и он, наверное, этого не знал, о том, что в будущем наши жизни как-то так вот будут Богом соединены, и мы станем одной семьей. Вот. Ну, кстати, когда я говорю про юмор, я имею в виду и отца Василия в том числе. Вот. У него были очень меткие и добрые прозвища про людей, которые вот, ну, входили с ним в общение. Да, там они иногда, они не обязательно были смешными, да, но иногда были действительно смешными. Вот. Я не помню, чтобы он мне какое-то прозвище дал, хотя на этапе, когда я только, ну, мы планировали заключить брак с моей матушкой, вот Вероникой, его дочерью, он мне все время назвал БЗ. Будущий зять, да. Значит, ну вот как-то, понимаете, это вот весь фон, вот как-то было все время легко, весело, светло, и даже те страницы, которые могут казаться трудными, когда что-то приходилось преодолевать, когда требовались напряжения разных сил, эмоциональных, физических, каких-то еще, когда не хватало ресурсов, и это тоже, ну, накладывает определенную тяготу, все равно это все не было мрачной краской нарисовано. Вот все равно это было, ну, как-то вот легко в общении вот с такими людьми, как отец Василий.
Я не могу сейчас чуть-чуть в сторону не отойти от такого биографического характера нашей беседы, но вы сами об этом заговорили. Есть тема, которая меня вообще очень волнует, ну, так вот просто обывательски. А вы об этом заговорили, это, знаете, юмор в Евангелии. Вот мы же спорим иногда, есть там юмор, нет, насколько мы вправе, читая Евангелие, над какими-то вещами посмеяться, но имеется в виду скорее над литературным выражением тех вещей, которые, тех великих истин, которые там сказаны. Что вы об этом думаете?
Ну, что вы конкретно имеете в виду? Может быть, какой-то
эпизод конкретный? Я могу рассказать вот что я имею в виду. Я однажды очень давно смотрел очень старую телевизионную запись, где русский философ Мамардашвили, Мерап Мамардашвили, беседовал, как ни парадоксально, с режиссером Марком Захаровым. И Мамардашвили такую вещь сказал, что вот в жизни не хватает какой-то радости, веселья такого евангельского. И Захаров, как человек театральный, за эту фразу уцепился, говорит, ага, то есть вам кажется, что есть юмор, да, вот в Писании, потому что я бы, как режиссер, если бы ставил, допустим, притчи евангельские, я бы их тоже шел бы через юмор. Это же очень смешно, как Закхей залез на дерево, например. Может быть, он этот пример не приводил, но я уже домысливаю сам. Это же смешно, человек залез на дерево. Это очень юморная сцена, если попытаться ее вообразить. Вот мы вправе как бы этот юмор воспринимать как часть послания. Или мы должны все-таки абстрагироваться и читать и мыслить скорее с серьезным лицом?
Ну, еще и споры о том, смеялся ли Христос или нет. И тут целое разделение. Я знаю людей, которые прям очень так горячо доказывают, что нет, невозможно, он не мог никак смеяться. А есть люди, которые говорят, что как не мог.
Вы знаете, я бы не вступал бы в споры и вообще избегал бы каких-то крайних позиций, да, отстаивать то или другое. Моя позиция, вот я бы так ее сформулировал. Если Христос истинный человек, значит, нам должна быть полнота всего. Полнота всей человеческой природы, в том числе эмоциональной. Вот, мы знаем, что Христос плакал, а что Христу только плакать надлежало. Вот, но если кто-то, кого-то это смущает, ну, Бога ради, человек может по-другому мыслить, и у него личные отношения со Христом, а значит, личные отношения ко Христу. Если это мешает кому-то, да, согласиться с тем, что Христос мог и веселиться, и радоваться, и что вокруг Христа могли происходить какие-то обычные бытовые ситуации, в которых Христос, ну, скажем, не был прямым участником их, да, но они могли быть комичные, да, и если, допустим, в обыденной жизни вдруг Христос был свидетелем, вот, ну, какой-то комичной ситуации, ну, признать Христа, что он там это все с суровым лицом, значит, таким трагическим только мог воспринимать. Ну, на мой взгляд, с этим согласиться нельзя. Вот. И по поводу вот там Закхея, например, или других там ситуаций, когда, или крышу, когда разбирали люди, да, там, это, конечно, вызывало у всех эмоции. Вызывало, наверное, целые, ну, полярные эмоции. Кто-то мог возмущаться, чиновник лезет на дерево, да, он роняет вообще лицо.
Честь мундира.
Честь мундира порочит, да. Вот. А кто-то мог смеяться, хохотать, насколько неловко, например, он это делает. Все-таки он не был молодым человеком, да, когда он полез. Вот. Опять же, я бы не стал именно относительно священного писания вот каких-то таких категоричных принимать решений.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Марк Ермолаев, настоятель Богоявленского собора в подмосковном Ногинске, благочинный Богородского церковного округа, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А для вас, когда вы... Вот вы рассказали, что вы, оказавшись в церкви, как-то сразу поняли, осознали, почувствовали, что вот это ваше, вот это вот вы здесь, что называется, на своем месте, вам здесь хочется оставаться.
Ну, не то, что сразу, просто вот наступил какой-то момент, не было это затяжным периодом таким, вот наступил момент, что я для себя осознал, что я вообще вот без этого не мыслю себя. Вот это все, это не то, что часть моей жизни, это моя жизнь.
Но вы, тем не менее, потом не сразу же поступили в семинарию.
Нет, не сразу поступил в семинарию. Я сначала поступил в светский вуз, вот, где учился. Довольно мне было ли, ну, нетрудно учиться. Вот. Но потом я женился и ушел из института именно с целью, такой уже все, я твердо принял для себя решение, что я хочу быть диаконом. Для этого мне необходимо получить духовное образование. И я пошел поступать в Московскую духовную семинарию.
Именно диаконом вы хотели быть?
Именно диаконом.
Вот, слушайте, два момента важных. Именно диаконом и не поступили. Давайте по очереди про них поговорим. Почему именно диаконом? То есть давайте я про слушателям напомню, на всякий случай, что есть три ступени священства: диаконство, священство и епископство. И вот диакон – это такой помогающий священнослужитель, который там сам литургию не совершает, но вот помогает священнику.
Это священнослужитель, который, в общем, делает службу с точки зрения внешней ее формы. Конечно, от священника многое зависит, от того, как он совершает богослужение, но диакон – это тот, кто взаимодействует с народом. И, в общем, диакон – это голос богослужения. И вот я уже сказал, что я попал на клирос, да, и как-то мы потом заострились только на юморе, но второе крыло, на котором я вот как бы полетел, да, в церковную жизнь, это была музыка церковная. Поэтому вот я как-то влюбился в музыку, влюбился вообще в богослужение с ее точки зрения вот музыкального выражения, и поэтому я хотел быть диаконом.
Просто я почему за это так зацепился? Я не раз слышал от людей, которые намереваются рукополагаться и мечтают об этом, такую мысль, что вот у меня там такого-то числа вот благословили диаконская хиротония. Угу. Его собеседник спрашивает, ну, а иерейский, когда священником будешь? Он говорит, а я бы так и остался бы всю жизнь диаконом. Я даже вот и не дерзаю, и не претендую. Я вот хочу быть здесь рядом, но вот большего мне не надо. Вот я умею довольствоваться, ну, если угодно, малым в таком, самым большим из малого, что может быть в этом смысле, наверное, в священнослужении.
Не знаю, это не мало. Диаконский сан – это совсем немало. Это вот те, кто имеет внутреннее к этому призвание и расположение, я думаю, со мной согласятся. Конечно, разные призвания есть. Есть, наверное, внутренний такой вот у человека внутреннее стремление именно священником стать. Кто-то стремится там проповедовать. У кого-то, может быть, какая-то внутренний позыв именно быть там священнослужителем с точки зрения совершения таинств, да, но многие, я знаю, целый ряд людей, которые довольны тем, что они диаконы. И не стремятся принимать сан
священника. Я именно поэтому спрашиваю, ни в коем случае не желая каким-то образом сказать о какой-то там промежуточности диакона как этапа, ни в коем случае, это, как вы сказали, это сан священный, это ступень священнослужителя, она абсолютно независима, необходимая, самостоятельная и цена в самой себе. И я тоже знаю людей, которые вот именно к диаконству себя именно относят как к призванию. Но поскольку как-то более общая практика церковной жизни говорит скорее о том, что для большинства это все-таки некая ступень перед рукоположением именно в священство. Угу. Мне именно поэтому интересна психология тех, кто так не думает, тех, кто вот хочет именно на этой ступени остаться и что-то уникальное именно здесь находит.
Ну, предположу, исходя из личного опыта и из знания тех, кто, скажем, разделяет мою позицию, да, что здесь определяет для человека любовь к церкви. Вот если ты влюбился в церковь, да, то уже, собственно, не важно, да, кем ты в церкви являешься. И ценно само просто ее пребывание в ней. Как, знаете, в семье. Совсем не важно, ты сын или дочь, наверное, так. Вот, наверное, дочь не хочет стать сыном, там, а сын не хочет стать дочерью. Или там не так важно, ты старший брат в семье, или там, младшая дочь в семье и так далее. Определяет именно то, что ты в семье, и ты любишь эту семью, и все, и не надо ничего больше.
Отец Марк, а после того, как вы не поступили, как вы это пережили?
А почему вы не поступили?
Ну, завалил экзамены, видимо, не поступил.
Ну и да, всё. Тут...
Был конкурс, и оказались ребята, которые поступали посильнее. В том году, да, посильнее, по подготовленнее.
Вы расстроились?
Если я скажу, что я не расстроился, это будет неправда. Если сказать, что у меня там руки опустились как-то, тоже нет.
Поступили на следующий год?
Я поступил на следующий год. И очень счастлив.
А как к этому отнеслись?
Потому что у меня самые мои лучшие друзья. Это мои однокурсники.
А как к этому отнеслись ваши родные?
Ну, знаете, как-то
к этому решению поступить в семинарию.
А, вот что вы имеете в виду,
да.
Поступить в семинарию.
Туда же поступают в основном люди, которые хотят стать священнослужителями.
Ну, на этот счет, да. Как раз вот момент поступления в семинарию, он предварялся тем, что я как-то вот свою позицию стал демонстрировать, что я собираюсь, вот я хочу быть священнослужителем, хочу быть диаконом. Вот, вот этот этап, он еще вызывал какие-то вопросы там, среди близких. да, я имею в виду не только родных, но там, может быть, и друзей, потому что, ну, я довольно активным был человеком, вот, и у многих, наверное, стереотип такой, что когда ты становишься священнослужителем, что вроде вот вся активность, она должна быть теперь отменена, теперь ты должен вот замереть, никакой динамики, ничего, и, значит, ну, вот как жизнь останавливается. Вот, и те, с кем мне приходилось, например, это обсуждать и разговаривать, ну, как бы вот, наверное, вот решение вот этого вопроса, оно снимало все остальные последующие, может быть, там, дискуссии, что жизнь совсем не останавливается. Она очень динамичная, она очень такая яркая, рельефная. Ну, вот как поэтому мне не приходилось продираться сквозь, вот там, скажем, сопротивление какое-то. Потом я женился на поповской дочке. Все. Здесь что еще? Какие могут дальше разговоры быть?
Ну, вот любопытная вещь, как мне кажется, когда человек готовится поступать в семинарию и не поступает, может возникнуть мысль, а вдруг вот это воля Божья? Может, и не надо мне по этой, да, тропинке идти? То есть одно дело, ты, может быть, в светский вуз проваливаешься, думаешь, ну, не поступлю. Я сейчас, причем намеренно излагаю такую достаточно, ну, очень простую, очень лапидарную такую логику. А если в семинарию, так там же все вообще у Бога, Бог следит, видит, что происходит. И если ты не поступаешь, может быть, не надо тебе туда идти?
Ну, конечно, такие мысли были. Вот. Ну, я думаю, это мысли новоначального человека. И если вот ты один на один только с ними, они могут, ну, в конце концов, может быть, лишить тебя вот этой энергии двигаться дальше, все-таки добиваться своего и предпринимать новые и новые попытки. Но я не был один. Я не был один, и у меня тоже, вот, ну, мой тесть, да, отец Василий, он, значит, сразу как-то вопрос поставил, значит, так давай, ты год работаешь, значит, все в храме, я фактически был старостой в храме, вот, и на будущий год будешь стараться еще раз поступить. Так и произошло, я на будущий год поступил. Причем я даже могу сказать так, что я, когда вторую попытку предпринимал, я был меньше готов. Вот с точки зрения какой-то интеллектуальной подготовленности я был готов меньше. Меня закрутила бытовуха, закрутили какие-то дела, обязанности, ну, семейные, ребенок родился. И вот поэтому, ну, вот как-то вот я пришел уже, скажем так, я это формулировал для себя так, вот на волю Божию. Да, иногда мы так прячемся, чтобы из-под собственной ответственности выйти, да, ну, как бы вот, и поступил. Ну, вот так и было.
Мы часто вспоминаем в последнее время эту смешную картинку из интернета, когда есть мечты семинариста о будущем своем служении и реальность. И в мечтах к священнику, там, вчерашнему выпускнику семинарии, ныне священнику, подходит прихожанин или прихожанка, и вот спрашивает что-то там про отцов каппадокийцев, про богословие, значит, какие-то важные вопросы духовной жизни, а в реальности подходит тот же самый прихожанин или прихожанка и спрашивает: батюшка, у меня голова болит, может, мне ладан, ладан как-то принять внутрь, чтобы прошло. А вот у вас была какая-то такая проблема? Вот вы столкнулись с какой-то реальностью уже в своем священнослужении, которую даже наблюдая за этим не ожидали все равно?
Ну, конечно, и это происходит, я думаю, что у каждого человека, независимо, священнослужитель, не священнослужитель, да, ко всему не бываешь готов, и какие-то моменты, бывает, тебя просто обескураживают. И, ну, я вам такую историю расскажу. Это мой очень хороший и близкий мне человек, мой однокурсник по семинарии, Олег Анатольевич Суханов, значит, вот он рассказывал про то, как он учился до того, как поступить в семинарию, он окончил военное учебное заведение, значит, даже поступил после этого служить на флот, а потом, значит, вот как так вот у него своя судьба, ну, пусть лучше он о ней расскажет, если вы когда-то с ним захотите поговорить. Он сейчас занимается, он... Боюсь точно должность назвать, в общем, значит, возглавляет какой-то административный отдел в Московской духовной академии. Вот, значит, он рассказывал, что на каких-то занятиях они изучали наизусть биографии композиторов «Могучей кучки». Это в училище на Химовском. Значит, изучали, а потом, когда пришли на флот, говорят, они говорят, вот подойдет матрос и спросит, значит, вот в каком году умер, там, допустим, какой-то вот композитор.
Рижский, да, Корсаков.
Например, да. Он говорит, мы пришли, говорит, на корабль, посмотрели, висит меню, а там написано, значит, суп с рисовым, макароны с вермишелом. Мы сразу вспомнили все биографии. Сразу в памяти освежили, потому что, скорее всего, именно вот про «Могучую кучку» и пойдет разговор на корабле.
Протоиерей Марк Ермолаев, настоятель Богоявленского собора города Ногинска, благочинный Богородского церковного округа. С вами мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».